Радио «Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения», микрофон Яков Кротов. Наши сегодняшние гости – все православные, все поэты, мыслители, но один все-таки священник – отец Сергей Круглов. Ольга Александровна Седокова, которую я, пользуюсь случаем, поздравляю с присвоением звания академика, минуя стадию член-корреспондента. Но программа наша сегодня будет посвящена не самой лучезарной теме. Давайте ее сформулируем как поминовение усопших. А еще точнее, давайте отталкиваться от такого события, которое, мне кажется, находится максимально близко к православной традиции поминовения усопших. Раз в год осенью на Лубянской площади в Москве, прямо перед фронтоном бывшего страхового общества России, а ныне Комитета Федеральной службы безопасности, вот, где поставлен в начале 90-х камень с Соловков, проходит один день поминовения усопших. И зажигает обычно лампадки, стоит, надо сказать, весь день очередь. То есть просто так подойти и прочесть 10 имен, которые предлагают, вот просто там список, и каждому дают листочек, просто так подойти не получится. Надо постоять днем, там, подольше, вечером, поменьше. Но в результате проходят тысячи людей. Имена вспоминают, разумеется, не все, потому что все вспомнить технически невозможно. Только за 37-38 год было расстреляно.
Нет, там разных лет вспоминают.
Разных лет. Но я подчеркиваю, что даже за два на удачу взятых года, которые ошибочно называют «большой террор», было расстреляно несколько сотен тысяч человек. Но это капля в море по сравнению с тем, сколько погибло в гражданскую, сколько погибло в Голодомор, годовщину, которую сейчас отмечают, сколько погибло в войну. И, наверное, мой первый вопрос вам, господа словесники, как люди слова. Слово «жертва» в русском языке. Мне кажется, что оно даже и уцелело в таких странных идиомах, как «жертва ДТП», «жертва сталинских репрессий», «жертва дурных наклонностей». Наверное, все. И словосочетание «жертва сталинских репрессий», на ваш взгляд, это слово имеет какой-то смысл вообще? Угу. Жертва, я напоминаю, если правильно понимаю, слово «жрать».
Да, «жрать» – приносить жертву, то есть.
Чтобы кто-то съел.
Нет, нет, это совсем не связано.
Нет?
Нет.
Это никак не связано с языческим представлением о божестве, которое
как бы
уничтожает жертву?
Нет. Я могу сказать, что это в древнерусском звучало как «жертва». И это слово связано с индоевропейским корнем, в котором главное значение вовсе не несчастье, не гибель, как стало вот в обыденном употреблении, типа «жертва пожара», а это восхваление прежде всего. Это дар восхваления, дар почитания. Это хвалебная песня, называется «Жертва».
А я прошу прощения, то, что в одном из псалмов говорится: «Пожру тебе жертву хвалы».
Вот здесь имеется в виду как раз воспевание песнопения.
Ага. То есть глагол «жрать» имеется?
Да, вот мне как-то печалит, что значение лишения, несчастья, какого-то, ну, допустим, добровольного, но отказа от каких-то необходимых вещей, вот оно составляет теперь смысл жертвы. А главный ее смысл – это принесение хвалы, благодарности, дар примирения с высшими силами прежде всего. И не обязательно он бывает кровавым, не обязательно при этом закалываются животные. Изначально это прежде всего возлияние, допустим, это тоже жертва. Вот. Так что в истории жертва – это, скорее всего, вот этот вот дар благодарности и восхищения перед богами.
Я знаю, что в иудейской современной традиции, конечно, там ключевые события 20 века, отчасти похожие на то, что было в России, это гибель 6 миллионов евреев, из которых многие погибли в концлагерях. И я знаю, что многие в иудейской традиции недовольны, когда это сравнивают с жертвоприношением. Потому что встает вопрос, а кому? Как? Это логичное возмущение? А кому сталинские жертвы?
Я думаю, совершенно логичное возмущение по той простой причине, что жертва – это действительно подарок. Пожертвование – это скорее подарок чего-то чрезвычайно ценного, но все-таки это дар благодарения. Поэтому, когда жертва совершается над кем-то, это здесь уже какой-то нонсенс.
Убийство.
Да.
Тогда в каком смысле, вот скажем так, собираются люди, когда на православной литургии каждый подает там записочку за здравие, за упокой. Это чем отличается от поминовения вот такого Соловецкого камня? Или не отличается?
Знаете, я уже не первый год участвую в этих поминовениях, и они на меня производят сильнейшее впечатление, вот эти соловецкие поминовения. И, признаюсь, даже больше, чем то, что происходит обычно в храме. Хотя понятно, что источник взят оттуда, зачитывание и общее поминание имен. Вот. Но здесь, когда тебе достаются в записке 2 или 4 имени, это зависит от того, когда ты туда пришел. Вот. И о каждом из этих людей сказано, собственно говоря, по-моему, 4 пункта. Когда он родился, сколько ему было лет, профессия и когда расстрелян. Ну, из имени и фамилии мы тоже догадываемся о его этническом происхождении. И когда это все зачитывается, и что меня потрясало, что во всех остальных, кто ждал, это не была не совсем очередь, это было общее действие. Те, кто стояли и ждали своего времени прочитать записки, они слушали и участвовали в том, что произносится. Вот. То, что в храме чаще всего и не бывает, читают какие-то имена, которые, в общем, большинству людей ничего не говорят. Вот. И из этих небольших реестра свойств, вот совсем 2-3 свойств, да, создается картина невероятно космическая. Вот ты читаешь «Рыбак 90 лет», профессор 45 лет. И когда вот это все зачитывают, это невероятно. Просто чувствуешь, что это вселенское событие. И вот то, что меня все эти истребления чудовищные, что машина шла просто не разбирая. Мне однажды попался среди моих поминаемых водовоз 70 лет. Вот его за что расстреляли.
Ну, это я прямо скажу, это нам сейчас кажется экзотично, но еще в середине 30-х водовоз – это такая же распространенная профессия, как сегодня дворник, потому что центральное водоснабжение было далеко не всюду. Если можно, я чуть-чуть скепсису вылью, но это, наверное, к отцу Сергию, потому что…
Водовоз дело найдется.
Да, да. Ну, это как в известном анекдоте. Стоишь, провода развесил, BBC слушаешь. Вот. На чью мельницу льете воду, господа водовозы? Я бы спросил так. Еще в 70-е годы в православном самиздате тогдашнем были популярны литургические заметки, скажем, Сергея Иосифовича Фуделя, вестники, когда писали. И надо сказать, что когда люди обсуждали, вот Фудель, отец Сергий, Желудков, какие-то возможные литургические реформы, то первой жертвой падало как раз чтение записок. Особенно в провинции, где часто основной контингент были девушки пожилые, и тогда служба выглядела так. 30 минут вот, начала литургии, час чтения, бубнения под нос записок, тонны, потом минут 20 вторая часть литургии, а потом еще панихида и молебен. И спрашивали, а тогда зачем это все нужно? Потому что чем мы отличаемся от язычников, для которых религия была в первую очередь культ предков и забота, чтобы они из-за гроба не достали? Вы бы согласились, что вот эту часть стоит сократить?
Я вполне согласился бы. Если можно, я выскажу 2 соображения и по поводу вот этого вопроса, и по поводу вот того, что прозвучало немножко раньше. По поводу этого вопроса, ну, человеческое, слишком человеческое. Я думаю, что гораздо лучше было бы, ну, что значит лучше, на мой взгляд, конечно, лучше было бы, в этом я согласен и с отцом Сергием Желудковым, и с многими другими людьми, чтобы каждый приходящий человек, каждый христианин, каждый член христианской общины попросту сам молился о своих родных и близких, как он считает нужным. Конечно, конечно, молится вся церковь в предстоянии со священником, это вполне естественно. Ну, бубнение записок – это такая вещь, которая, конечно, ну, она стала традицией, это понятно. Во многом она понятна вполне.
Коммерчески?
Да. И не только коммерчески. Это как-то подогревает священника как жреца, скажем так. Это во многом подогревает там, бабушку, принесшую записку. Она чувствует, что что-то действительно важное произошло. Батюшка прочитал, утвердил, поставил печать, совершил действие.
Это выходит единственная возможность, ну, кроме самого причащения, человеку почувствовать, что он участник литургии?
Да, да. Я думаю, так, вот таким каким-то посредственным образом. Не что он сам участник, а вот что его записка попала в руки священнику.
Но он ее писал, отдал.
Да, все совершилось. И второе, о чем бы я хотел сказать, о чем я подумал сейчас, чем отличается вот чтение записок в церкви, да, и вот у Соловецкого камня, что происходит. Я думаю, когда христиане приходят в эту очередь к Соловецкому камню и читают имена вот этих людей, в их лице церковь выходит из детской комнаты и совершает какой-то взрослый поступок. То есть, когда мы молимся в церкви, когда мы читаем записки, мы молимся о своих, сами о себе, да? Вот о тех, кто находится в этой детской комнате, в церковной ограде. Бог Отец, мы дети, вот церковная ограда. Когда мы выходим наружу и начинаем молиться обо всем мире, это, может быть, прозвучит в чьих-то ушах, услышится немножко иронично, молитва о всем мире, да? Но, тем не менее, это так и есть. Когда мы молимся о миллионах убитых за дешево, мы совершаем взрослый поступок. Ведь церковь должна стать зерном, из которого вырастает дерево жизни. Она должна стать солью, которая освещает мир. Вот это один из тех моментов, когда церковь молится у Соловецкого камня.
И здесь еще в этом таком светском гражданском поминовении тоже очень сильный смысл, который часто у нас в литургии теряется. Это как бы реальное воскрешение имен, память об этих людях. И у тех, кто слышит, они как бы их достают из небытия.
Не в Федоровском смысле, конечно.
Ну да, потому что их велели забыть. Ведь самое страшное, что делал этот режим, не только убивал, но все соглашались не вспоминать никогда этих людей. То есть их вычеркивали вообще из существования. И вот здесь их как бы мы говорим, что мы не дадим их забыть, мы их помним. Здесь вот просто есть еще и поступок, а не ритуальное повторение одного и того же. Я как раз не очень согласна с тем, что каждый читает своих, потому что это церковное собрание, и церковь поминает вместе. Так что смысл в этом есть. И изначально это поминовение тех членов общины, которых с нами нет. Но они как бы тем самым присутствуют в литургии. Просто это потеряло вот этот смысл. А здесь оно как раз действовало, вот что меня поразило, как сильный объединяющий момент. Мы все, кто стояли, мы чувствовали связанными себя этим общим действием. Все были действительно какие-то любимые, родные. Это было, я бы сказала, пасхальное какое-то чувство. Не только у меня.
Я вспоминаю сейчас Георгий Чистяков однажды с улыбкой и вполне симпатизируя происходящему, показывал мне записку, где было за упокой Абрама, некрещенного самоубийцы. Но ничего, прочли. Но между тем, вот даже на моей памяти, которая, правда, конечно, уже далеко не девичья, за 40 лет, я думаю, что в 70-е такая записка действительно вызвала бы самую большую улыбку, но ее бы прочли. Вот. Сейчас, насколько я понимаю, во многих храмах уже на стадии приема записки стоит мощный фильтр, обычно женского пола, и предупреждает. А иногда вешают объявления. Некрещенных нет, не поминаем, иноверных нет, не поминаем. Ну, про самоубийцы речи нет, и про Абрамов даже речи нет. Тогда встает вопрос, точнее, тут два вопроса. Стоит ли менять положение в храме? Там ведь все это аргументируется тем, что здесь, вот как вы сказали, все свои. С чего мы будем поминать здесь людей, которые не хотели ходить в храм? Но и второй вопрос о том, что у Соловецкого камня читают имена и жертв, и палачей, которые стали жертвами. Вот. Я знаю, что у многих участников этот момент вызывает напряжение. Ну, вот и если можно, Ольга Александровна, а потом уж отец Сергей, если что, скажет.
Мне кажется, что с записками здесь тоже путаются две вещи. Вот, как я уже говорила, это вопрос об участии в литургии. Кто участвует? Вспоминаются члены общины, которых нет. Поэтому здесь, как бы сказать, людей посторонних вроде бы и неуместно поминать. Для этого есть панихиды, есть еще что-то. Но они не собирались участвовать в литургии, поэтому что и здесь, вот в этом месте их поминать.
То есть Абрама откладываю?
Нет, просто для этого другое. Это, ну, смысл-то евхаристический, очень простой. Он не собирался участвовать в литургии. Это же не просто о здравии, о поминовении, как принято, а это об участниках литургии молитва-то.
Но,
а другое дело панихида, где можно личные молитвы, даже общая, но не литургическая, не связанная с евхаристией, это совсем другое.
А насчет палачей?
Ну, только нужно объяснить людям, в чем дело, чтобы они не писали просто всех знакомых, не только там православных, но вообще, что есть в этом какой-то смысл, а не просто перечисление имен, которые забыли. Вот. Насчет палачей мне самой досталось два НКВДшника за это время. Вот. Я их зачитывала, ну, перед тем, как произносить, немножко дрогнув, но в конце концов они тоже стали жертвами вот в этом втором смысле жертвы.
Отец Сергий?
Да не вступим мы в древний спор о границах церкви, да не будет...
Вступайте, что такое?
Будет сего. Все-таки мне думается, что какие-то номинальные границы церкви... Ведь церковь все-таки по определению это общность, связанная любовью. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой.
И ненавидеть тех, кто не с вами.
Вот когда мы говорим, если человек
это
не хочет...
Не сказано. Фу,
не сказано. Это не сказано. Да. Нам вдруг показалось, что нет. Вот. И когда мы говорим, что как поминать человека, который не хотел ходить в храм, все-таки нам предстоит задуматься о том, что определяется ли церковь только тем, что все люди, входящие в нее, ходят в храм, или еще чем-то. И, ну, я человек небольшой, я просто священник, и я думаю, что не богослов, слава Богу, вспоминаю Льюиса, богословию можно научиться всему, иногда даже у богослов. Я все-таки думаю, что если человек, движимый любовью, поменет вот этого Абрама во время Евхаристии, он не погрешит.
А чем еще может быть движим служащий священник? Но... Я прошу прощения за совсем уж тогда детский вопрос. А что делает человек, когда поминает кого-то? Вот сам смысл произносимых слов, что стоит за этим физиологическим жестом? Чего просит? Чего может получить? Что значит «за упокой»?
Во-первых, это продолжение жеста объятия, потому что смерть – это разлука. Это попытка прикоснуться, погладить. И сделать это в присутствии Бога, обращаясь к Богу. Я сам теперь не могу, ты теперь, Господи, дай ему вечный покой, дай ему все то хорошее, пусть он отдохнет, а пусть с ним все будет хорошо. Я не знаю, что там, я не могу протянуть руку, это очень далеко. Но ты теперь прими его в свои объятия. Если он был плохим у тебя ребенком, если он был сопливым, капризным, там, ругался и так далее, плохо себя вел, ты его прости.
А сказать, если он был плохим взрослым, зачем играть на понижение? Гитлер, Сталин. Признаться, когда я читал описание последних дней жизни Сталина, то ощущение не то, чтобы человек искупил что-то, но жалко же до ужаса, потому что это вот так себя загнать и умереть, может быть, в роскошной обстановке дубовой, но к тебе никто не смеет подойти, так тебя боятся. Это же, я думаю, что когда вот он там лежал и дышал этим Чейнстоксом, это было уже вот что-то такое вот, так же, как лежали его жертвы на полу в каком-нибудь кабинете избитые. Вот. О нем, так о Сталине ведь молились.
Любовь, которую предполагает молитва об усопшем, она же предполагает и ответственность. Если ты молишься за человека, то если ты действительно любишь его, если ты просишь Бога принять его к себе и все такое, то, наверное, ты берешь на себя какую-то ответственность за него. Вот кто может взять на себя ответственность за Сталина? Я допускаю, что есть люди, которые молятся за него. Может быть, это близкие, может, это кто-то, те, кто его любил. Этого я не знаю, но допускаю, что эти люди есть. Очень многие православные люди, которые ныне поднимают, так сказать, Сталина на щит там, и так далее, и которые там за него молятся, и ему молятся, ну, мне кажется, что они не понимают этого всего, и у них нет совершенно ответственности ни за то, что они делают, ни за судьбу самого Сталина.
Я прошу прощения, что значит ответственность? Тем более, когда речь идет о фразе, о словах. В чем может проявиться ответственность?
Если мы верим в то, что эти слова имеют смысл и что они могут быть услышаны тем, кому они обращены,
да,
тоже тогда.
То есть это я на страшном суде, как у Тарковского в «Жертвоприношении», кстати, вот, как бы говорю, что ты вот Сталина прими, а я на его место?
Ну нет, не то, что на его место, но тем не менее ты отвечаешь за то, что этого человека представляешь. Каким-то образом, не знаю, как хотят,
Сергей. Примерно так. Поэтому я за Сталина никогда не молился.
Может быть, у меня просто до него не доходит. У меня там есть предварительный список палачей. Вот, и на букве «Н» он где-то заканчивается по времени. Нет, я серьезно спрашиваю, потому что ответственность, вот в моем представлении, вот человек забегал и говорит, вот пусть у меня сгорит дом, отвечаю домом. Если по Евангелию, отвечаю своей головой, отвечаю своим волосом, отвечаю, как говорил Ельцин, вот голову положу на рельсы. Потому что я боюсь, что как раз в России, с одной стороны, много говорили об ответственности еще со времен советских, а с другой стороны, никто никогда ни за что не отвечал конкретно. Вот. И вот в этой ситуации...
У нас, конечно, представление об ответственности именно за советское время упразднено. Какая-то ответственность.
То есть ответственность словами. Я отвечаю вот словами. Чего-нибудь сооружу, какую-нибудь конструкцию. А что значит верить так и вот так вот? Ну, в конце концов, каждый молится о своих родителях. И я думаю, о своих родителях каждый, наверное, знает то, чего не знают коллеги, друзья. И в том числе не самые лучшие. Но поскольку любишь, то... И отвечаю, что я без них не хочу. Вот это вот без них не хочу, это ответственность?
Там много всего намешано. Но и ответственность тоже.
Хорошо, дайте сбавлю градус. Потому что вот в этом году в Музее революции, прости господи, в английском клубе проходила выставка памяти жертв сталинских репрессий, причем сугубо православных. Что меня лично, например, несколько напрягло. Есть огромный храм памяти новомучеников около Бутовского полигона. Огромный. При том, что прихожан, как я понимаю, не наберется на десятую часть церкви. Это же пока еще, в общем, не очень даже заселенный район. И при этом в самом Бутово останки... Это страшное место. Вот я ходил, у меня было очень такое вот чувство. Вот, останки так и лежат. В Бутовский храм перенесли несколько буквально костей, каких-то кусочков одежды, что-то еще. Но все остальное свалено. Тогда, извините меня, вопрос. Не получается ли, что вот это наше православное поминовение, панихида и так далее, несколько косточек в витрине компенсируют, скажем, нежелание стукнуть по столу где-нибудь в ФСБ и сказать, пора Бутовский полигон привести в норму? Они же даже не понимают, что такое норма. Это стоит дорого, но на это деньги, я думаю, даже не из госказны. Было бы разрешение, я так понимаю, что там нету желания. Хотя настоятель храма, отец Коляда, как раз на конференции недавно говорил, что это нужная работа. Но уже 10 лет как ничего не делается. Или не нужно хоронить?
Нет, я просто думаю, что не нужно противопоставлять эти две вещи. Одно другого не исключает.
Не, я противопоставил. Жизнь противопоставила. Вот храм стоимостью в миллионы долларов. А вот
нет, смысле,
сколько
или
там?
Молиться,
50 тысяч?
Или добиваться, чтобы похоронили.
Очередность. Хорошо, Ольга Александровна. Очередность. Что сперва? Роскошный мраморный храм? Вот. Или ДНК-анализ всех этих костей?
Вы знаете, я думала очень давно, поскольку вообще обо всех еще в брежневское время, собственно говоря, что меня ссорило со всеми окружающими, что мне не нравилось, что они согласились вот это все забыть. Вот. И поэтому,
что, кто-то спрашивал согласие? А кто-то спрашивал согласие?
Не спрашивал, но тогда они не могли бы быть у себя на работе, на тех местах, какие они занимают. В общем, это было негласное условие советского лояльного человека, вот об этом ни слова, ни в своей семье, нигде. Вот. И я все время об этом думаю, знаете, как это самое, как Гамлет с тенью, я с этим жила. И вот я думала все время, что как, какой здесь может быть, ну, не выход, но просвет. Вот. И я поняла постепенно, что главное не... мысль о тех, кто это совершал, не о виноватых, а именно о воскрешении своего рода, о смысловом воскрешении тех, кого уничтожили. Это изменение представления о народе, потому что как они объявлены врагами народа, так они там и остаются. И вот их принимают назад, и само представление о том, кто мы такие, мы, в которые входят вот эти убитые, это совсем другое представление. И я бы начинала с этого.
ДНК-анализ по-европейски. Ну, что делает европеец? Я сомневаюсь, что в Европе сейчас найдется хоть одна вот такая вот забытая могила. Вот. Все, что можно было сделать, ну, разложить кости по порядку. Причем я как археолог затрудняюсь сказать, зачем это надо. Оставьте будущим археологам, через 1000 лет раскопаем. Но как человек у меня ощущение, что это почему-то все-таки неправильно.
Ну, конечно, неправильно, что говорить.
Хотя не бойтесь убивающих тела, там Господь разберется, и все. Но это какая-то гигиена души. Ну, это все, что служить в храме, все в мраморе, а пол залит навозной жижей, мне кажется. Хотя какое значение имеет ухоженность могил? я затрудняюсь сказать, для духовной жизни имеет какое-то значение?
Что вверху, то и внизу. Поэтому ухоженность души, она в чем-то соответствует ухоженности могил. Возможно... Вы совершенно правы. Я бы только внес небольшое уточнение. То есть, кроме мраморного храма, есть церкви другое. Есть люди, которые молятся, которые что-то делают, которые как-то живут, среди которых есть христианство, так скажем. Мраморный храм – это не единственное, что есть вот на этом поле, обозначенном вами.
Меня не очень волнует мраморный храм. Я предпочитаю мраморный храм, чем не мраморный. Но, гуляя по Риму, мы все-таки видим, скажем, и мрамор. Иногда, правда, это крашеная известь. Вот. Но это роскошная, роскошная барокко. Но там как раз оно все вокруг останков. Не было бы этих останков мучеников, не было бы этой роскоши, не было этого великолепия, не было бы паломников. Это сейчас люди идут к барокко. А верующий этот человек шел вот к тем останкам, которые там. И в этом смысле все-таки, а есть разница между жертвой сталинских репрессий и мучеником христианским?
Да были ли они исповедниками, вот это вопрос, да, потому что мученик как исповедник, как свидетель, были ли они свидетелями. Я об этом прекрасно писала знакомая нам Анна Евгеньевна Шмайна-Великанова, поэтому я пересказывать не буду. Она пытается каким-то образом показать, что они были свидетелями, что они не жертвы вот в этом смысле, что кого попало, убивали, но что их можно рассматривать как своего рода свидетелей, даже если они не исповедовали словесно свой какой-то символ веры. Вот. Она, ну, я просто ее перескажу, идея, она говорит, так пишет, что мученики первых времен христианства, они погибали за божественность Христа. Вот, за эту его сторону. А эти мученики, исповедники человечности, человеческой природы, потому что то, что хотел сделать тоталитаризм, он хотел лишить человека человеческой природы. Вот, ну, она бы сама об этом рассказала гораздо лучше. Я думаю, не так много людей поймет ее мысль, потому что, вот как вы говорили про то, что в Израиле не хотят воспринимать это как жертву и свидетельство, и у нас тоже не захотят вот эту неразборчивую абсолютно массу уничтоженных людей понимать как нечто целое.
А не грешит ли тогда здесь христианство самым страшным с точки зрения Канта грехом, когда человек рассматривается как средство? Вот ты мученик, ты за свидетельство Христа, вписываем. А ежели ты просто водовоз, то не вписываем. Вот. Поиск смысла жизни неплохо, но когда этот поиск оборачивается тем, что человек рассматривает вот как стрелу летящую, вот достиг цели – хорошо, не достиг – нехорошо. А человек, он обязательно должен иметь цель?
Совершенно верно. Я сразу вспомнил слова Надежды Яковлевны Мандельштам о том, что советское поколение заменило смысл целью.
Ну-ка, в чем разница?
Совершенно верно, совершенно правильно.
Смысл это... может быть бесцелен? Или он должен быть бесцелен?
Цель – это не самое главное. Цели может не быть, и ради цели никогда невозможно пожертвовать жизнью. Опять слово «пожертвовать». Пожертвовать чьей-то жизнью, пожертвовать своей. Ради смысла, в общем-то, тоже невозможно.
Но бывает?
Нет, все-таки. Все-таки христианство никогда не делало человека целью. Именно в этом разница христианства и идеологии.
Христианство и идеология. А не перетекает иногда христианство в идеологию?
Перетекает, да. Конечно, это постоянная опасность, которая здесь есть.
Конечно. Когда вот выставка Музея революции, только православные мученики.
Ну что тут говорит?
Что-нибудь. Это хорошо или плохо? Я как Маяковский, мне же нужно очень мало. Я думаю, слушателю нужно ровно тоже какой-то твердый критерий. Что такое хорошо, что такое плохо? Другой вопрос. Люди, которые читают эти записки или дела, ведшие на расстрел, вот недавно на Бутовском полигоне, там раскопали следственное дело, мальчик 13 лет, расстрелянный, и вот по интернету, где эта информация прошла, там прошел такой буквально вот животный какой-то взрыв, что же это за нелюди? Вот, что как же можно затылок мальчику и вот бросать в ров. Но меня, что здесь, вот мой вопрос какой? А если в лоб? А если не мальчика 13 лет, а мужчину 33? Вот, то что тогда можно? Где проходит критерий дозволенного? Потому что я боюсь, что возмущение сталинскими репрессиями может соседствовать с приветствованием других репрессий. Просто те репрессии были вот запредельные. А мы должны вот исповедовать репрессии правильные. Ну, отшлепать ребенка, это ведь тоже репрессия. Вспомните Алису в «Стране чудес».
Насилие.
Подавили и подавили. И Алиса увидела, как подавляют. В мешок и сели.
Насилие в «Стране чудес».
Насилие в «Стране чудес».
Да, ну тут сразу вспоминается слово Померанца, да? Про праведный гнев, пену праведного гнева на губах ангела. Правильно, все совершенно верно.
Так все-таки где критерий? Короче говоря, урок из этих репрессий какой-то следует? Мораль из-за моральности. Если следует, то почему ее нету? Почему все локализуется вот на этом островке вокруг Соловецкого камня? В чем барьер?
Ну, во-первых, я думаю, не локализуется, потому что это как такое зерно, которое разбрасывается по стране. Я слышала много, теперь уже все больше и больше в разных других местах образуются такие же центры, где читают своих, там в Архангельске, где-нибудь еще, в Екатеринбурге.
То есть
это, да, это начинается по всей стране такое, и люди впервые, вот что здесь интересно, что я сама видела, что люди впервые позволяют себе открыться часто. Я видела две истории, вот пока стояла в двух очередях, когда, ну, во-первых, каждый, кто зачитывал имена, какие тебе выпали, могли от себя добавлять своих родных или знакомых к этому списку и рассказывать о них. Поэтому, в общем, рассказ был дольше, чем записки иногда. Но самое поразительное было это, когда выступали люди, я видела это два раза, прочитав список, они говорили: «Вообще-то я с другой стороны». Мои родные, мои предки преследовали и уничтожали. И я хочу попросить прощения. Вот. И это было действительно то, что называется покаяние настоящее. И это видно было, что человеку очень трудно на это решиться. И это происходило публично. Я видела два таких случая, представьте себе.
Это в два раза больше, чем нужно было бы ожидать. А из здания напротив не переходит?
Я не была там с утра до ночи, откуда знаю. Вот что я не видела там ни разу, это человека в священническом облачении. Хотя священников я видела, но не были в штатах некоторых.
Ну, сейчас не очень принято ходить просто в рясе. А вы думаете, это имело бы смысл?
Мне казалось, что это имело бы. Это было бы тоже какое-то примирение вот этого общества с церковью, потому что на самом деле уже наступает холодная война между определенной частью интеллектуального общества и церковью.
Война на почве отношений к сталинским репрессиям?
И это, и другое.
Какая связь? Церковь же больше всего пострадала. Ну, не больше, но пострадала.
Но, насколько я знаю, только из людей самых авторитетных церковных, кому дан такой авторитет, только владыка Илларион говорит об этом определенно. Вообще, как бы, я не знаю, не принято общего суждения об этих временах.
Ну, святейший патриарх еще со времен своего митрополитства посещает Бутово непременно, вот в июне, на День новомучеников, когда он там приходится, то обычно приезжает и служит панихиду на этих рвах, засыпанных костями. Могу ли я предположить, но это вот тоже, может быть, отцу Сергию виднее, что противостояние недовольства связано с тем, что жертва жертвой, поминовение поминовением, а есть еще замечательное слово «компенсация». Вот, когда самые разнообразные православные проекты, требующие финансирования, передачи каких-то зданий, мотивируются тем, что это компенсация за то, что было, за все несчастья. Это по-христиански?
Ну да, пока что это голос в пустоте, потому что от каких-то других пострадавших мы это слово не слышим. Никто не просит компенсации.
Просит. Есть закон о компенсации жертвам политических репрессий. Он слабо исполняется. Да. Ну, например, члены Христианского союза Петербургского начала 60-х, Огурцов и другие, они не смогли добиться, скажем, возвращения конфискованных квартир и даже рукописи не вернули. Трудно добиться, я знаю, потомкам раскулаченных возвращения или хотя бы какой-то денежной компенсации за изъятое имущество, хотя по закону должны давать.
По закону должны компенсировать?
Да, есть это в законодательстве, но очень трудно и очень неохотно. То есть там так прогонят, что человек успеет умереть, и уже все. Но здесь ведь стоит вопрос о компенсации организации всей за страдания отдельных ее служителей. Это нравственно? Это нормально? Или не очень? Вообще христианин должен просить компенсацию? Или простить, так уж простить? Одно с другим вяжется?
Простить, конечно.
Но тогда не брать компенсацию. Если тебя прощают, то я прощаю как долг.
Тем более, если это было причинено не мне. Это все очень...
Что значит не вам? То есть вы единоверцами своими не ощущаете?
А нет, единоверцы, это понятно. Но есть много разных нюансов.
Какие?
Есть много разных нюансов. Если бы мне, нынешнему священнику, пришлось пройти через то, что прошли священники там в 30-х годах, конечно, я бы смотрел на это. И тогда бы я имел право простить и не требовать компенсации.
Но мы знаем, что Германия, например, выплачивает компенсации по сей день. Причем уже, по-моему, по третьему-четвертому кругу. Поскрипывает, но молчит, а скрип все-таки такой в воздухе висит. У меня погибли десятки родственников в гетто, в Черниговском. Но прямо скажу, что даже если бы зашла речь о какой-то компенсации, я был бы в ужасе. И уж мои родители, чьи братья и сестры там погибли, вот, у них, конечно, это в голову не приходило. Это враги, как от них брать компенсацию? А если был конфликт и репрессия, значит, это враги? В какой момент и в какой точке можно ожидать примирения? Критерии примирения? Выплаты компенсации, прощения, ДНК-анализ у погибших? Вы бы какой предложили? Разрешение читать имена у Соловецкого камня. Это тоже ведь, знаете ли, все. Сейчас есть, а через год вернут памятник Дзержинскому. Каково? В тени Феликса Эдмундовича читать поминальные записки. Какой бы алгоритм вы предложили, Ольга Александровна, вот, выстраивание?
Я не вижу пока возможности примирения. Я думаю, что у нас, начиная с октября 2017 года, идет сначала открытая, а потом скрытая гражданская война. И всю мою жизнь почти, сколько я здесь живу, она шла. Только менялись условия. Я думаю, что, допустим, в брежневское время это была совсем холодная гражданская война, но были враги, с которыми, которых уже, как принято при тоталитаризме, за людей не считали. С ними можно было делать что угодно.
Вот. Холодная гражданская война – это хорошо.
Это просто мое самое непосредственное чувство. И тут какой тут мир, как он может быть. Потом, допустим, люди, с которыми мы в то время были на разных, так сказать, по разные стороны фронта, они иногда мне говорили, когда началось новое время, звонили, говорили: Ольга Александровна, вот они помнили, что когда-то они мне отказывали, например, в изданиях, а вот теперь приходите, мы вас издадим. Я говорю, а раньше то, что они говорят, раньше время, понимаете, время такое, ну мы знаем, что вы великодушный человек, но я говорил: нет, я совсем не великодушный. Мне такие вещи совсем не нравятся. Ну, никакого примирения здесь не происходит. Это примирение, это нечто гораздо более глубокое.
А что? Потому что я видел как минимум один случай воочию такого этапа примирения. В гражданскую войну нашу шла ведь параллельно еще целая серия конфликтов. Одна из самых кровавых – это украинцы и поляки на Волыни. Потом это повторилось в 43-м году, когда украинцы вырезали 1060 поляков, поляки вырезали 20 тысяч украинцев. Но мне посчастливилось в 2003 или 2004 году быть во Львове, осень это была, и там происходило на Львовском кладбище поминовение. Греко-католические епископы, римо-католический епископ, приехавший из Польши, православный, и служили сперва, молились на кладбище польских легионеров, а потом переместились буквально на там, 200 метров в том же составе и молились над могилами православными. Причем, насколько я понимаю, это все было с большим трудом организовано. Это 2004 год, если я не ошибаюсь. Прошло 80 лет. И тем не менее, даже и сейчас иногда вот такие инициативы, они буксуют, потому что наталкиваются на нежелание прощать. И именно среди христиан, я даже не говорю о секулярных людях. Но с чего-то же надо начинать. И мой вопрос в этом смысле прагматический. Поминовение у Соловецкого камня – это что, дистанцирование, тоже часть гражданской войны? Или как?
Нет, я думаю, что это как раз открытое предложение вступить.
Вот тем, кто в том здании напротив.
Да, но вступить вот таким образом, не просто вот так, как сделали эти люди, которые рассказали, что мои предки делали. То есть, если не отказывается человек от преступной идеологии, то какой с ним может быть мир? Это не вопрос прощения.
Это напоминает спор о том, что сначала революции или достижение экономических условий для построения социализма. Ждать, то есть что, мы тогда о прощении будем говорить только с теми, кто уже покаялся?
Нет, это не вопрос прощения, я говорю, это вопрос примирения. И примирения между некоторыми вещами нет и быть не может на земле.
Отец Сергей, где критерии, как в личной жизни, так и в социально-политической? Вот какие шаги должен делать христианин? И насколько он должен отслеживать, насколько он ведущий вот в этом танце прощения? А насколько он ведомый, ждет, как, когда враг исправится? Или готов выдать аванс?
Я не знаю, какие конкретно шаги для этого нужно сделать. То есть какие мероприятия конкретно, да, ну, скажем, в Москве, там, в Вологде, в Норильске, в каких-то еще городах. Но, несомненно, что какие-то шаги церкви наружу.
Наружу.
То, что происходит у Соловецкого камня, церковь должна в этом принять участие. Она должна выйти наружу, помнив о том, что она свет миру, что она соль.
Что она с теми, кто страдает, а не с теми, кто приносит страдания.
Что она с теми, кто страдает, она должна пойти к нецерковным людям. Она должна пойти к страдающим нецерковным людям. И в частности, в контексте того, о чем мы говорим, принять самое активное участие в поминовении нецерковных людей.
Да, я тоже понимаю, что это...
Может быть, и в литургическом поминовении?
Может быть, и в литургическом. Для этого должны быть какие-то формы, как, например, нашлась какая-то, ну, была создана некоторая попытка литургической формы для поминовения самоубийц.
Мы знаем, да? Помню обстоятельства, при которых это было. Ну, так, как историк, это было в середине 30-х, когда количество самоубийц среди российской эмиграции буквально зашкаливало, потому что это были люди в совершенно отчаянном положении. Многие уже тогда были глубокие старики. Да и экономический кризис Великой депрессии по эмигрантам, естественно, ударил сильнее, чем по местным. И вот тогда в Париже, в кругу той же Матери Марии, православного дела, один довольно отчаянный архимандрит взял и написал канон за самоубийц, нашел мученика Уара. Вот, и в последние 20 лет этот канон так стал потихонечку расходиться. Но между тем, я прошу прощения, вот вспоминается Домбровский, его лагерный опыт, который он вот перелил в свои романы, и... Это было не самоубийством вообще вот, быть собой при советской жизни в 30-е годы. Вот. Но люди же какие-то на это шли.
Да, вот поэтому-то Анна Ильинична говорит, что они были исповедниками, потому что те, кто не отказывался от своей человечности, то есть от себя. Это уже было исповедничество в этом положении. Потому что было понятно, не только в 30-е годы, и в 70-е в моей юности было понятно, что если ты остаешься при своих взглядах, то, ну, если не лагерь, ну, безработность, допустим, тебя гарантирована.
Как вы тогда определите человечность? Потому что вам скажут, что это гуманизм, секуляризм и индивидуализм.
Ну, для меня это не страшные слова.
То есть вы слова толерантность не боитесь?
Нет, конечно.
Ух ты!
Все критерии находятся внутри человека, в конце концов. Человек – мера всех вещей.
Это Господь сказал?
Мало кто сказал. Он стал. Стал человек.
Хорошо. Тогда можно на пальцах все-таки объяснить, чем советский человек отличается от русского человека?
Ну, вы знаете, от русского, как и от, допустим, башкира или от всех остальных, кто здесь жили,
ну, чем все жители, переделаны. Хорошо, чем, да? Житель Российской империи отличается от жителей СССР?
Ну, советский человек, он даже не только в Советском Союзе был создан этот новый антропологический тип. потому что я вот в поездках по миру видела китайца, который рос в Красном Китае, китайца, который жил в зарубежном Китае, и китайца, который американский китайец, допустим. Это три разные расы. А при этом китайский, советский китаец похож на советского русского как родной брат. Это один антропологический тип, который оказался сильнее разных рас, древних рас. Он все превращает во что-то похожее.
Это вот то, что Искандер говорил, эндурцы. Он такой термин. Жители страны Эн.
Что-то такое странное, но общее у этих людей, вот когда их видишь на фоне других, это то, что они не могут быть естественными. Просто естественными.
Так, я, пардон, по-детски, а что тогда вы определяете как естественность?
Знаете, мы не можем все слова на свете определить.
Ну вот, мне мама тоже так говорила в детстве. А может, попробуете? Хорошо.
Нет, вы знаете, есть очень простая вещь. Но все вещи, как бы сказать, вопрос, это вот Аверинцев говорил, что пока говорили, Бога нет, с этим человеком еще можно разговаривать. А если тебе в ответ на это говорить, сначала разберемся, что такое Бог, то все, разговор вообще кончен. Вот, и что мы попали в эту эпоху, когда спрашивают вот так. Давайте договоримся, что мы как бы знаем, что такое естественно.
Человек, который не едет на похороны отца, потому что у него нет денег на билет. Это естественно. Но нету денег на билет. Он не едет.
Есть естественное советское, да, выражение. Естественно, что естественно, то не безобразно. Да?
Что естественно?
У советского человека да. Есть естественность, но она совсем не такая, как у другого человека, как у человеческого человека. И это естественность, которая как-то вот пугает и не хочется в ней быть.
Я думаю, что на кладбищах она проявляется в первую очередь. Потому что я не так ездил по миру, я не знаю, как в Китае с культом предков, но чтобы кладбище, где каждая могила обнесена решеткой, как будто бы это зона, вот только не хватает миниатюрных вышек еще вот поставить по краям этой решеточки, было бы совсем точной копией. Вот. Это же уникальная штука. И при этом там еще и грязно. Как это получается, не очень понятно. Но они оплывают, они часто расположены в каких-то низинах, вопреки всем законам гигиены и природы. Нежелание помнить предков? Желание начать с нуля?
Как это нежелание? Никогда не смогли истребить. С христианством во многих отношениях справились. Когда мы ездили на филологическом факультете в экспедиции, то видели, что там не осталось малейшей памяти обо всей христианской традиции. Вот. А при этом, конечно, и предков, и домовых помнили, как и 2000 лет назад.
Я не хочу, чтобы расстрелянный в 1938 году там митрополит Владимир оказывался на одном уровне с домовым, чтобы его помнили в таком качестве. Мне кажется, речь должна идти о чем-то другом. Не для того 80-летний старик все-таки отдал свою жизнь. И, кстати, коль уж на том...
А я не понимаю, при чем здесь...
А видите, вот вы говорите, домовых помнят, предков
помнят.
Я говорю,
что автохтонная, так сказать, религиозность славянская...
Языческая,
она сохранилась. А центр ее составлял, конечно, память о предках.
В чем разница, возвращаясь, собственно, к исходному посылу? Чем поминовение, хоть за литургией, хоть у Соловецкого камня, отличается от языческого культа мертвых? Произносятся те же имена, совершается поклон, какой-то обряд. Где разница?
Никаких имен в языческом поминовении нет.
Ну, на Востоке
пишут. Они
сразу,
как только умирает, даже если это был ребенок, он называется деды во множественном числе. То есть он переходит в группу некоторых таких низших божеств.
Но обычай давать имя в честь умершего предка существовал?
Ну, это другое. В общем, вы знаете, у меня же книга есть про верование славян погребальных. Я этим занималась. И с именами там совсем... Ну, это, в общем-то, перемешанные стихии языческо-христианский синкретизм. Но что такое там языческий элемент вычленить можно. И он как раз безымянный. Человек становится безымянным. Вспоминает всех деды, бабули, деды и так далее. Идите все к нам.
Ага. А христианин дает имя?
Конечно, имя это уже христианин.
Советский человек становится верующим. От чего он должен отказаться, что было в нем советское? Или от чего он хотя бы должен знать, что следовало бы отказаться? Отец Сергий.
Это работа батюшки, конечно.
Потому что многие батюшки перед крещением, сколько раз я слышал, говорят, что вы сейчас креститесь, вы не должны больше ходить к бабкам-гадалкам, пользоваться вот заговорами, вы не должны астрологией интересоваться, суеверия, приметы, это все остается в прошлом. А если вот советскость, вы могли бы перечислить признаки?
Их настолько много, я думаю, что все их очень хорошо знают.
Ой.
Признаки советскости, потому что мы пока еще
40 лет не прошло. Ольга Александровна, прям глаза загорелись.
Мы пока идем по пустыне туда и сюда, мы пока еще не дошли до конца.
Советский человек в церкви, он ведь не пойдет к соловецкому камню. У нас зря не сажают.
Самое главное, что должен сделать советский человек, придя в церковь, это опомниться, проснуться. Что-то должно произойти. Вспомнить себя.
Себя или умерших?
Себя прежде всего.
Или это связано?
Прежде всего себя.
Прийти в чувство. Потому что да, советский человек, вот я говорю, может быть, не то слово
сказал. Чтобы поминать умерших, должен быть тот, кто поминает.
Но вот то, что он не совсем в себе, не совсем в чувстве, вот это видно по сравнению с другими людьми.
То есть прийти в чувство, в смысле, у него ослабленные у нас, я буду говорить за себя.
Восприятие. Ослабленное простое восприятие. Потому внешний что на месте умер. Этого есть некоторые установки, и дальше уже не надо. Я всегда поражалась, как так, разве вы не видите? Нет, они видят то, что сказано.
Бог всем хочет спастись и в разум истины прийти.
У меня ощущение, что на греческом там совсем не то, что мы с вами думаем. Вот, что там речь идет об истине не психологической. Ну вот пример. Вы понимаете, ведь с точки зрения людей, которые в здании ФСБ под портретами Дзержинского, вы все антисталинисты, кто читает записки у этого камня. Это просто люди ненавидят вот человека, который все-таки привел к победе в войне.
Ну, хотя расстреливал и Ленин.
Да, в этом смысле, да. Это, кстати, любопытно. Ленин остается до сих пор вот такой над святыней. Но я имею в виду другое. Многие люди позиционируют себя как сталинисты, и это вызывает справедливое негодование. Но ведь многие люди называют себя антисталинистами. Но это какой антисталинизм? Вот недавно у лидера одной из современных российских политических партий был лозунг, что «я ненавижу Сталина, он устроил геноцид моего народа». И этот лозунг, мне кажется, очень этически сомнительным, потому что получается чистый вынос наружу вины. Вот пришел какой-то большевик-грузин-преступник и устроил геноцид моего народа. Между тем, как вы упомянули, в перечнях погибших там нету национальности, многонародность. Есть эстонцы, латыши и так далее. Там вообще огромное количество вот понаехавших, потому что это остатки дореволюционной России, которая была не столько все-таки тюрьмой народа, сколько огромной межнациональной действительно империей. В Москве было меньше русских, чем сейчас в процентном отношении. Вот, как ни странно, я смотрел статистику. Сейчас больше русских в Москве, чем в 1913 году. Значит, оказывается, что такой человек придет к Соловецкому камню? Придет. Но зачем? Чтобы подтвердить, что сегодня надо противостоять тем, кто устраивает геноцид русского народа. Вы же с ним вряд ли будете единомысленны.
Ну, вы знаете, вот я говорю, что мне пришлось, ну, может быть, часов 5 в общей сложности стоять несколько лет, если каждый раз там по полтора часа. Я ни разу не слышала, что выходившие читать имена начинали проклинать Сталина. Нет, меня поразило. И это не было отрепетировано. Это был какой-то дух, который удерживал людей. Очень редко кто-то, что не забудем, не простим, пытались кричать. И это гасло в общем отношении, потому что это не было агрессивным, не было контратакой. Это было действительно посвящено погибшим, а не против их плача.
Спасибо. Говорила Ольга Александровна Седокова, наш сегодняшний гость, поэт и мыслитель. И второй наш сегодняшний гость, напомню, отец Сергий Круглов, православный тоже поэт. Сегодняшняя наша программа – поминовение усопших православной традиции вообще и ежегодно осенью Соловецкого камня в Москве. Около Политехнического музея обозначен так. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».